Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ведущий Александр Подробинек. Хороший враг – находка для любителей поиграть мускулами. Кому-то нужен хороший собеседник, кому-то честный партнер, кому-то умный наставник, а иные политики мечтают о подходящих врагах. О таких врагах, с которыми можно безопасно помериться силой, решить свои внутренние проблемы, прослыть защитником Родины и проникнуться сознанием собственной значительности. История ссоры и примирения с Турцией выглядит почти опереточно. После того, как Турция сбила в своем воздушном пространстве российский военный самолет, бомбивший сирийскую оппозицию, Владимир Путин очень рассердился.
Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления.
Я думаю, дело было не в погибшем летчике, не в военных потерях и даже не в ущербе престижу России. Дело было в ущербе престижу Путина. С ним грубо не посчитались, не учли его мнение, не испугались последствий. Прежде чем сбить самолет, Эрдоган неоднократно указывал Кремлю на недопустимость нарушения российскими военными самолетами воздушной границы Турции. Однако Путин, после многих лет общения с западными партнерами, уверовавший в свою полную безнаказанность, решил посмотреть, что будет. И он увидел. Реджеп Тайип Эрдоган во многом похож на российского президента. В манерах, в стиле руководства, в амбициях, в самоуверенности. Эрдоган решил сдержать слово. Самолет сбили. Реакция Путина была быстрой. Разумеется, с учетом того, что Турция член НАТО. Преследование турецких граждан в России, запрет турецкого импорта, отмена авиасообщения, фактический запрет российским турфирмам продавать путевки в Турцию, односторонняя отмена безвизового режима. Вероятно, Путин почувствовал себя униженным такой нелюбезностью со стороны Эрдогана, с которым до той поры он состоял в весьма дружеских отношениях. Какова была личная реакция Владимира Путина? Публицист Андрей Пянковский.
Вот это наигранное возмущение укладывается в такую разборку понтов между двумя крутыми пацанами. Путин был как бы оскорблен неуважением, оказанным к нему Эрдоганом. Он, видимо, полагал, что он пацан в этом регионе более высокого ранга. И вот такое поведение, которое я описал, ему вполне позволительное. И самец более низкого ранга должен принимать такое поведение альфа-самца как должное. А к национальным интересам России ни то, ни другое, ни все, что предшествовало этой реакции, ни сама реакция с ее знаменитой формулы, которая вообще войдет рядом с мочить сортира помидорами не отделаешься, ничего, никакого отношения не имеет. Это выяснение вот двух самцов.
Прошло чуть более полугода, и ситуация кардинально изменилась. Хватило одного письма Эрдогана Путину с сожалением о случившемся и извинением семье погибшего летчика, которое в Кремле было истолковано как извинение перед Россией. Что случилось? Изменилась ли политика или Путин лично был удовлетворен миролюбивыми словами Эрдогана? Журналист Архан Джемаль.
Я думаю, что миролюбивый жест, конечно, немножко елея ему на сердце полил, но списать все на только вот то, что Эрдоган прогнулся и точка, наверное, невозможно. Я думаю, что изменились какие-то основы, изменились какие-то расклады в Сирии, которые были причиной этого конфликта, потому что, еще раз повторюсь, Эрдоган после сентября месяца оказался не только противником Соединенных Штатов, который с ними он разошелся по курдскому вопросу, но он разошелся по туркоманскому вопросу и с Россией.
Санкции собираются снимать. Регулярное авиасообщение уже восстановлено, туристическое направление вновь открыто. В двухсторонних отношениях мгновенные позитивные перемены. Такие быстрые и кардинальные повороты заставляют предполагать, что политические решения в Кремле принимаются единолично или очень небольшой группой людей, под влиянием эмоций и без тщательного анализа ситуации. К кто принимает решения, насколько они зависят от личности того или иного политика, от чего вообще зависит внешнеполитическая реакция России, из чего складывается окончательное решение. Андрей Пьянковский.
Вопрос, на который труднее всего ответить, может быть, более чем любой другой период истории России. Потому что, ну вот даже во времена коммунистической диктатуры были какие-то институты, ну в том числе и коллективного руководства. Мы знали, какие институты принимают решения. Ну, например, Политбюро. Крупнейшие внешнеполитические решения принимались на Политбюро. В общем, мнение большинства не всегда совпадало с мнением, вот воспользуемся моим выражением из предыдущего вопроса, альфа-самца. Ну вот, давайте вспомним два самых критических случая в истории Советского Союза. Это последние месяцы жизни Сталина, когда он шел на Холокост, на уничтожение еврейского населения. Это не разговоры, а вполне сознательная программа. Известны уже для историков письма, которые подписали выдающиеся деятели еврейской науки, искусства, где там они в целом одобряя решение партии правительства о зачистке еврейского населения, просили там что-то принять во внимание, там сохранить, дать возможность честным трудом в отдаленных районах Севера. Ну, это было единоличное решение. Ну, может быть, кого-то у него были сторонники, но вот в этом кругу. И она кончилась весьма драматически для Иосифа Виссарионовича, ну, скорее всего, и убийством. Ну, как минимум, так сказать, ему не была оказана медицинская помощь в течение 2 суток. Менее драматическое, но тоже показательное, это кубинская авантюра Хрущева. Она не вызвала энтузиазма у его окружения. И, в общем, то, что это кончилось таким мирным компромиссом, это не только заслуга президента Кеннеди, но и заслуга окружения товарища Хрущева. Ну, в общем-то, ему не забыли, не простили, и его срок с тех пор был уже отчислен. В наше время мы сталкиваемся институционально, нет, не прописано в Конституции ни одного органа, который мог бы остановить безумие вождя. Ну, формально вроде бы обсуждаются на Совете Безопасности. Но Совет Безопасности – это не орган, который принимает решения. Там нет голосования, скажем, большинством голосов и так далее. Что вот положит так, что с какой ноги утром войдет тот же самый на престол альфа-самец. Это очень опасная ситуация.
Владимир Путин всегда остро нуждался во врагах. С этого, собственно, началась его президентская карьера. Начало войны в Чечне в 1999 году не случайно совпало с восхождением Путина на высшую государственную должность в России. Рассказывает правозащитник Александр Черкасов.
Началось все с полной неразберихи. Начало августа 1999 года. В Дагестане начались боевые действия. Путина назначают исполняющим обязанности, а потом и премьер-министром. У него какой-то ничтожный на уровне ошибки 2% рейтинг. С этого начиналось. Закончился год заоблачными для России рейтингами Путина и триумфальными, если верить сообщениям официальных СМИ, известиями о победе в Чечне.
Война укрепляет авторитарный режим. Разумеется, если это победоносная война, а не поражение. Поэтому подходящий враг, достаточно заметный, но не слишком сильный, так необходим авторитарному правлению, особенно в стадии становления. Если подходящего врага нет, его создают. Как начиналась Вторая Чеченская война?
Как это произошло? Ну, многие говорят о заговоре. О том, что вообще Вторая Чеченская война началась чуть ли не после совещания с Шамилем Басаевым на чьей-то яхте в Ницце, что взрывы в Москве, в Волгодонске, Буйнакске, это было тоже чуть ли не по взаимному согласованию. Не знаю, это сейчас Государственная Дума и Совет Федерации проголосуют за все, что угодно, что туда внесут. А при позднем Ельцине в 99-м году никакого большинства ни в верхней, ни в нижней палате парламента у исполнительной власти не было. А использование армии или внутренних войск было возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения, которое нужно было вводить решением верхней или нижней палаты парламента. Но был обходной маневр. войска можно было использовать в режиме контртеррористической операции. Вот так, согласно закону о борьбе с терроризмом 1998 года, можно было срочно, без санкции парламента, использовать армию и все остальные необходимые силы. Этой лазейкой и воспользовались. Другое дело, что в законе говорилось о том, что это делается в здании, сооружении, судне, акватории и так далее. Никто не предполагал, что контртеррористическая операция распространится на десятки тысяч квадратных километров и на 10 лет.
В 2008 году еще одним удачным врагом стала Грузия. Демократические преобразования, яркий руководитель, слабая армия. Что может быть лучше для небольшой победоносной войны во имя утоления имперского тщеславия? Какие цели ставило перед собой российское руководство? Добилось ли оно их? Журналист Архан Джемаль.
Я полагаю, что речь изначально шла о фактически силовом смене руководства Грузии. Задача выполнена не была. В какой-то момент господин Медведев и господин Саркозиас договорились о том, чтобы остановиться на пороге Гори. Но в принципе задача ставилась именно такова, и выполнена она не была. Все остальное, как была де-факто Южная Осетия независима от Грузии, так она и осталась. Произошли только очень небольшие географические изменения. Чуть-чуть Южная Осетия выстроилась по границам старой своей, как бы, по старым своим административным границам. Больших принципиальных изменений не произошло.
Что же реально дала России и ее руководству война с Грузией? Кроме того, что Россия в очередной раз продемонстрировала свои имперские притязания. Каковы были последствия этой войны для России?
Ну, главное последствие, конечно, войны Грузии – это реформа армии, ее перевооружение, ее смена ее структуры. Можно этот процесс критиковать, можно не критиковать. Можно сказать, что бригадная основа лучше дивизионной. Можно сказать, что Сердюков вор там, или наоборот. Там, да? Но, в принципе, была проведена реформа, и дальнейшие события, военные события, тоже, как бы мы их ни критиковали, как бы к ним ни относились, говорят все-таки скорее о росте боеспособности, чем о его падении или сохранении на прежнем уровне. Война с Грузией заставила реформировать армию.
Хорошего врага надо беречь. Можно потрепать немножко и вернуть на место для восстановления сил. Еще пригодится. Когда сталкиваются лбами два авторитарных режима, на словах они демонстрируют готовность уничтожить друг друга. Но готовы довольствоваться и маленькими военными успехами. Необходимо только, чтобы эти локальные успехи можно было выдавать за крупные военные победы. Главное, чтобы война продолжалась. Андрей Пьянковский.
Вспомним гениального Орвела и как это до сегодняшнего вечера воевали с Океанией, а потом объявляется, что Океания дружественная, а воюем с Евразией. То есть неважно, с кем воевать. Для сплочения общества вокруг вождя, вокруг правящей структуры необходимы и для отвлечения внимания от экономических неудач, которые органичны для любого авторитарного режима, нужен внешний враг. Вот мы сейчас просто живем внутри учебника.
Советский Союз для поддержания своей боевой и пропагандистской формы постоянно вел войны. Чаще на своих границах, но иногда и в других частях света. В последнем случае это делалось, как правило, негласно или руками нанятых патриотов. Главное, чтобы было ощущение победы. Хотя бы победа социализма. Это как доза для наркомана. Нет победы, начинается ломка устоев тоталитарного режима. Беда в том, что и в этом случае дозу приходится все время повышать. Именно так вели себя советские коммунисты, начиная с 30-х годов прошлого века. Участие Советского Союза в гражданской войне в Испании формально было негласным. А неформально все знали о вовлеченности СССР в противостояние между франкистами и красными. Это особенно и не скрывалось. Примерно так же, как не скрывается нынешнее участие российской армии в войне на Донбассе.
Коммунисты Испании поднимают Мадрид. Хосе Диас говорит, опасность подошла вплотную. Фашистские силы у столицы, но пасаран они не пройдут. Густав Реглер от германской компартии. Он говорит, вы получите помощь интернационалистов. Они придут в Ротфронт.
Проиграв чужую войну в Испании, большевики затеяли бои на озере Хасан, затем полугодовую войну с японцами на Халкинголе. Потом очередь дошла до Польши, Балтийских республик, Финляндии, Румынии. Советская агрессия уже не могла остановиться. Аппетиты росли и дозы повышались. Сталин и Гитлер, два диктатора двух крупнейших тоталитарных систем, были весьма похожи. В стиле руководства, маниакальной подозрительности, амбициях, самоуверенности, претензиях на мировое господство. Они хорошо понимали друг друга и относились уважительно. Заклятые друзья, закадычные враги. Гитлер писал Сталину в 1939 году.
Господину Иосифу Сталину, Москва. Ко дню вашего 60-летия прошу вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания, желаю доброго здоровья вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза. Адольф Гитлер.
Сталин отвечал Гитлеру.
Главе германского государства господину Адольфу Гитлеру, Берлин. Прошу вас принять мою признательность за поздравления и благодарность за ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза. И Сталин.
Насколько политика Германии и СССР зависела от личных качеств Гитлера и Сталина? Насколько личная мотивация определяла судьбу двух стран?
В рассуждениях об Адольфе Гитлере почти все историки сходятся в том, что диктатура была прописана официально. Сам принцип так называемого фюрерства еще до зарождения Третьего рейха в 1919-20 годах подразумевал отсутствие коллективного руководства. То есть фюрер – это мессия. Главный нацистский юрист Ганс Франк изрек, фюрер знает, что делает, его слово является законом для германских юристов.
Даже партийные съезды, которые проводились в Германии, это были не партийные съезды в нашем понимании. Эти съезды, и не только в нашем, в любом понимании, эти съезды не принимали никаких решений. Это были съезды, которые просто гордились своим фюрером. А фюрер выступал. И поэтому в Третьем Рейхе все решения принимал именно фюрер.
Фюрер-принцип подразумевал делегирование Гитлером части полномочий фюрером более низкого уровня и так далее. Таким образом, выстраивалась партийная вертикаль. Но главное слово оставалось все же за Гитлером.
Гитлер принимает решение об окончательном решении еврейского вопроса единолично. Отдает приказ Герингу, Геринг отдает приказ Гейдриху, Гейдрих начинает выполнять. Та же самая хрустальная ночь, всегерманский еврейский погром. Как это может не показаться странным, СС было против. Гейдрих и гестапо выступали против еврейского погрома. Они не были за евреев. Они считали, что евреев надо давить. Но для этого не нужны погромы, потому что погром, он приносит ущерб экономике. Но за это был Геббельс. И неожиданно, совершенно неожиданно, Гитлер появился на общественном мероприятии, положил руку на плечо Геббельса, поддержал его и прошел погром.
Тем не менее, в довоенные годы в нацистском аппарате находились те, кто мог возражать волюнтаризму Гитлера.
Шахт возражал против векселей МФО, он их вводил, но он возражал против их сохранения. Луц фон Крозик возражал против финансовой политики эскалации вооружений, потому что это наносило ущерб экономике Германии.
Но ближе к войне Гитлер окончательно отказался от сотрудничества со своими советниками, всю полноту власти замкнув на себе. Ошибки на театре военных действий, совершаемые под руководством фюрера, оказались сколь неизбежными, столь и роковыми. Методы – общая черта, объединившая Гитлера и Сталина. Несмотря на то, что это были разные натуры, многие историки полагают, что оба были холодными и расчетливыми политиками. Сталин после смерти Ленина возглавил партию, которая по своей структуре напоминала дискуссионный клуб, и превратил ее в мощный фактор влияния, жестко организованную структуру с железной дисциплиной. Многовековая традиция патернализма нашла воплощение в советском вождизме, когда огромную страну перестали отличать от одного человека. Уже через несколько лет после прихода к власти Сталин отказался от участия в партийных дискуссиях, а вскоре обратил влияние внутри партии на весь номенклатурный аппарат. Результаты единоличного правления хорошо известны по истории сталинских лет. Отличие лишь в том, что более 10 лет Гитлера считали безумцем, тогда как Сталин представал в образе несгибаемого борца, от чьей воли зависела судьба как минимум половины земного шара. Но если Гитлер доказывал свое безумие на европейских фронтах, то Сталин вплоть до июня 1941 года предпочитал играть в войну на картах. Да, была бесславная финская кампания, однако очень скоро ее постарались забыть, списав неудачи на просчеты генералов. Накануне Второй мировой просчеты обратили в предательство и покарали верхушку армии самым бесчеловечным образом.
Вопрос о роли личности в истории – старая тема. Она присутствует даже в школьной программе. Однако то, что тема стала классической, не означает, что она потеряла актуальность. Вероятно, исторический прогресс заключается в том, чтобы важные политические решения принимались коллегиально. Демократия способствует этому, авторитаризм – нет. Как и кем решения о войне принимаются сегодня в России? Архан Джемаль.
Я думаю, что окончательное решение, конечно, принимает один человек. Да, это Путин. Думаю, что обсуждение это ведется в рамках Совбеза. Наверное, привлекаются какие-то консультационные структуры по ходу этих обсуждений. Наверное, оно не одно. Но, как все-таки я понимаю, решение принимает один. А все остальные точки зрения учитываются как консультативные.
Концентрация власти в одних руках может иметь для страны самые пагубные последствия. Хорошо, если решение принимает гениальный политик и ответственный человек. А если нет? Как принимались решения об аннексии Крыма?
Возможно, где-то среди аналитических записок там болталась какая-то бумажка, где рассматривался какой-то план на какой-то случай. Но в данном случае это была спонтанная реакция, связанная с изгнанием из Украины Януковича и враждебным отношением новой киевской новой власти к своему восточному соседу, недоброжелательному.
Одна из многочисленных бед авторитарных стран состоит в том, что решение принимает один человек, возможно, с очень узкой группой его приближенных, а расплачивается за них вся страна. Кто принимал решение об аннексии Крыма? Мнение Александра Черкасова.
Такое ощущение, что кроме какого-то очень узкого круга людей на самой верхушке власти, никто об этом не знал, никто этого представить не мог. Что в те самые дни, пока в Сочи идет Олимпиада, где-то происходит развертывание, сосредоточение, подготовка и так далее вежливых людей, которые вот-вот проявят себя в Крыму. Не сами же они там образовались. Кто-то им дал приказ. Если в 99-м году мы могли говорить о том, что да, здесь нужно было бы решение парламента для того, чтобы легализовать действия по какой-то нейтрализации вторгшихся в Дагестан боевиков, то здесь, во-первых, боевики еще никуда не вторгались и вряд ли бы вторглись. А во-вторых, ни о каких коллегиальных процедурах речи уже не идет.
Тем не менее, расплата за содеянное почти не зависит от того, как и кем принималось решение. Правда, настигает расплата далеко не всегда, или, по крайней мере, далеко не сразу. Чем заплатила Россия за аннексию Крыма? Архан Джемаль.
До смешного малым. Страна в итоге получила очень умеренные санкции, распространяющиеся на достаточно небольшой круг людей, окружающих персонально Владимира Владимировича. Некоторые из них были ограничены в передвижениях. Ну, какая-то вот некая нерукопожатость появилась. В общем, для такого действия, там, да, аншлюз большой территории, внешняя реакция была просто смехотворна. Значит, аншлюз Крыма произошел, а, безнаказанно, б, реакция свелась к такому недоброжелательному пожиманию плечами, а не к реальной реакции. В общем-то, Крым, вот, считай, что так, за фуфу взяли, не заплатив толком за это. Те санкции, которые наложены на Россию, это символическое наказание.
Чего ждать в будущем? Диктаторы, вожди и лидеры нации будут ссориться и мириться, воевать и заключать перемирие. В этом смысл их политического существования. Это условие выживания деспотических режимов. Режимы умеренной авторитарной жесткости умеют извлекать политическую выгоду не только из военной истерии, но и из миротворчества. как это сделал Борис Ельцин перед выборами 1996 года. Александр Черкасов.
К началу президентской ельцинской кампании в 1996 году его политический вес, его рейтинг был таким же ничтожным на уровне фоновых 2-3%, как рейтинг Путина в августе 1999 года. И если уж на чем-то Ельцин пришел к выборам лета 96 года, если уж на чем-то он получил свои проценты, то не на войне, а, как ни странно, на мире. Когда срочно начали мириться, срочно начали назрановские переговоры, выписали в Москву Яндарбиева и так далее. Та политическая система, которая существовала в 90-е годы, со средствами массовой информации, разнообразными, неконтролируемыми из одного центра, с разными политическими партиями, с парламентом и так далее, привела к тому, что в 96-м году Ельцин был переизбран как президент мира. Но уже в 99-м году у нас на выборах рулила партия войны.
Не воюют друг с другом только демократии. Они решают взаимные проблемы другими способами. Они могут собираться в союзы, стирать государственные границы, вводить общую валюту и создавать общую армию. А могут выходить из союзов, восстанавливать границы, сохранять национальную валюту и самостоятельную оборону. Принципы демократии при этом не страдают. Важные судьбоносные решения в этих странах принимаются на общенародных референдумах. Чему учит история? Что предпочтительнее, единоличное политическое решение или коллективное?
Ну, коллегиальные решения тоже могут быть катастрофичными. Гарантию дает контроль общества над решениями. Будь это решение одного человека и решение правящей группы. Когда политическая система, в которой первое лицо абсолютно бесконтрольно, даже от оговорок, каких-то взглядов, вопросов своего идеологически близкого ему окружения, опасность катастрофических решений возрастает.
В деспотических режимах окончательное решение остается за одним человеком. Вчера он рассыпался в миролюбивых заверениях и дружески пожимал руки представителям свободного мира, а сегодня обнимается с диктаторами и заключает с ними военные союзы ради спасения очередной диктатуры. Они легко договариваются и также легко враждуют. Одно жалко. Страдает при этом весь народ, который лишен возможности как-либо повлиять на принятие решений. Хотя, конечно, каждый народ достоин той власти, которую он соглашается терпеть. Это была программа «Дежавю», я ведущий Александр Подробинник. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».